Мы читаем в книге «Даргот Сулам», первый том, статья, которая называется «Пойдем к фараону», на странице Рейш Тетвав, статья номер Тав Хавбет. «Пойдем к фараону». «И сказал Творец Моше, пойдем к фараону, потому что я отягощил его сердце, сердце его служителей, для того, чтобы вывел тебя ко мне». И здесь возникает вопрос, как спрашивает Зор, почему он не сказал ему, иди ты к фараону? Второй вопрос по поводу мира. Почему Творец нуждался в согласии фараона, если он хочет вывести сыновей Израиля? Третий вопрос. Почему он забрал у него право выбора? Четвертое. Какая причина? Для того, чтобы ты был со мной. Если Творец хочет дать знаки, почему он должен это делать таким образом, чтобы фараон страдал под ударами? Ведь он мог дать знаки иным каким-то образом, и чтобы не было здесь какого-то ущерба фараону. Выяснить все это надо предварить сказанное мудрецами. Всегда будет видеть себя человек наполовину должным, наполовину оправданным. Выполнил одну заповедь. Счастлив он, что склонил себя на чашу заслуг. И возникает вопрос, если он склонил себя уже на чашу заслуг, как это может такое быть, чтобы увидел себя снова половина наполовину? И также надо понять, если он совершил нарушение, он склонил себя на чашу заслуг, как он может быть потом сказать, что он наполовину виноват, а наполовину оправдан? И еще надо сказать, если он сам знает о себе, что у него есть заслуги, как учит его говорить какие-то... произносить ложь и говорить, что он половина на половину. И еще надо понять то, что говорят мудрецы. Каждый больше, чем свой товарищ. Его злое начало больше. Почему? Если он праведник, почему тогда ему приходит такое наказание, что его злое начало больше? И также надо понять, что сказали мудрецы. Прошлый год это стало у него как свободой, выбором. Почему сказали, что это не стало ему как разрешение? Почему? Надо понять, что говорили мудрецы. Для грешников злое начало представляется тонкой ниткой, а праведникам высоченной горой. А что на самом-то деле? То есть, здесь есть очень много вопросов, когда он их ставит по поводу каждых разных состояний, которые нам так представляются, из того, что написано. Он хочет это все выяснить. Почему есть подъемы и падения? Почему каждый больший, у него злое начало больше? Почему есть такое наказание праведникам и какое-то вознаграждение, да, поощренница для грешников? Почему все эти вещи не устраиваются в соответствии с нашим разумом, логикой, с тем, что связано с выходом из нашей природы, из земной природы, то, что называется, и входом в совсем другую природу, совсем другое измерение, которое называется божественной природой, которую мы хотим приобрести? Как это так? Как это происходит? В первую очередь, посредством нашего выбора. Потому что ничего нельзя дать человеку в духовном, иначе как не по его выбору. Как мы приходим к тому, чтобы у нас появился свободный выбор, так что мы можем принять желание для исправления? Как мы из того, что мы хотим исправления, вызываем эти исправления свыше, но все-таки они записываются на наш счет. То есть мы произвели исправление, а не творцы. Потому что мы должны быть самостоятельными. Мы должны быть как он. Это значит, насколько я должен сейчас различать во всем, что находится передо мной, во всю глубину, насколько должно быть мое определение состояния всегда настоящим, истинным, для того, чтобы привести в действие это состояние. Сколько я должен кричать, чтобы меня услышали каждый раз? До какой глубины боли я должен дойти? Узнавание, состояние, какой связи с Творцом, который, чтобы в конце концов что-нибудь сделал, все это надо выяснить. Это очень важно мне. Об этом он говорит? Пожалуйста. И дело в том, что есть порядок в работе Творца. Поскольку Творец хотел, чтобы не было стыда бесплатного хлеба, то чтобы человек был самостоятельным, то человек должен произвести выбор, то есть чтобы выбрал добро и отказался от зла. То есть добро называется отдачей, а зло называется получением, так в глазах Творца. И это называется, что человек должен выбрать, потому что со стороны природы он ничего не выбирает. Он просто работает в получении для себя и отталкивает все, что относится к отдаче. Но только если будет с этого какое-то такое хорошее получение, какая-то компенсация, прибыль. То есть выбор может быть только если я действую против чего-то, что во мне прежде существовало. И я против своего естественного действия. Я не могу сказать кошке, что она что-то там выбирает. А выбор — это что-то поверх моей природы. Если я нахожусь внутри своей природы, это не называется выбором, это называется расчетом. Я оцениваю, вот это мне больше стоит, так я пойду на то, что мне более стоит. Это не называется выбором. Это называется расчетом. Поэтому животные тоже таким образом производят расчет, что лучше, что хуже. Бежать от чего-то, схватить что-то. Но это не называется, что у них есть выбор. У них есть расчет, естественный. Наше тело естественным образом, сознательно или несознательно, то есть с нашим участием или без нашего участия, выбирает, что ему лучше. Мы, как все животные, можем тут добавить еще какие-то всякие вещи к нашим расчетам. Это стоит, а вот это не стоит. Это все относится к учебе, это относится к нашему отношению к окружению. Мы можем добавить какие-то ценности, убрать ценности, но все это только в плоскости одной природы, чего больше, чего мне стоит, а чего не стоит. Каждому, ну, в соответствии с характером, со свойствами, с которыми родился. Нет в этом выбора, а только расчет. И тогда главное для нас здесь это раскрыть, в чем тот расчет, который был бы получше, который больше бы мне наполнил. И в этом пребывают все животные, и человек среди них. А наука Торы, наука Каббалы говорит о совсем другом расчете. О расчете против моей природы вообще. Когда я пробуждаюсь, поднимаюсь и постигаю что-то, что выше природы. Так выбор в том, чтобы быть вне моей природы. Только в этом есть выбор. Все остальное это без выбора. Поэтому написано, все подобны животным. И все как марионетки. Ну, потому что сердце правителя в руках Творца. Выбор только. И это в каждое мгновение позволяется человеку. Только в том, чтобы быть в природе Творца, вместо того, чтобы быть в природе творения. Только отсечь, только решить в том, что я хочу вот этого прохода, и в этом выбор. И тогда происходит вот этот переход. Не само действие. Свет производит действие, а вот выбор в нем. Это единственное действие, которое человек производит на протяжении всей его жизни. Все остальные действия не он делает. Свет держит его в этой животной жизни. И в этом нет у нас ничего, даже расчетов. Все делается светом. Если бы мы видели истинную картину, мы бы не видели вообще ничего, чтобы относилось к нашему вообще сущности. И духовными, в действиях. Там у нас нет никаких действий, которые мы делаем сами, а только решение. Переходить каждый раз из желания получать ради получения к желанию отдачи или получению ради отдачи. Переводить с левого на правое желание для использования с эгоистическим намерением к намерению в отдаче, в этом в сущности выбор человека хотеть, чтобы это случилось с ним. Да. Поэтому, хотя и Творец может вывести народ Израиля из египетского галута, то есть и дает им только хорошую основу, и Творец подчиняет зло, тогда человек не находится в никаком изгнании. Тогда вообще человека нету. Если человек дает ему ли злое, доброе начало, или ангел, да, им не нужна Тора, когда приходят ангелы, ну и как бы, и спрашивают, почему те получают Тору? А Творец спрашивает, у вас есть желание получать? Нет. То есть у вас нет вот этой возможности выбирать, производить выбор, захотеть вот этого перехода от получения к отдаче. Так вам не нужна Тора. Только тот, кто готов произвести вот этот переход, он нуждается в Торе. Кто нуждается в Торе? Тот, у кого раскрывается точка в сердце. Также и в рамках этого мира людям не нужна Тора. Зачем? Зачем простому человеку Тора? Она ему нужна только для того, чтобы исправить себя. Если не исправлять себя, так лучше бы и не учился. А иначе это превратится в яд, в смертельный яд. Но поскольку Творец хочет, чтобы человек произвел этот выбор, поэтому нужно, чтобы человек согласился с тем, чтобы народ Израиля вышел из изгнания, из своей индивидуальности. И это называется выбор самостоятельный. И для этого надо, чтобы фараон согласился с тем, чтобы фараон не правил над свойством Израиля в нем. А вот фараон от слова означает «выкупил голову». То есть раскрытие. То есть за счет того, что он хочет, чтобы все было у него открыто, иначе он становится царем египетским. Он властвует над телом в состоянии Мицраим, Египта. То есть он останавливает человека, когда тот хочет что-то сделать ради Творца. И поэтому, когда он хочет открытия, то есть чтобы все было в соответствии с его разумом, то есть чтобы разумом можно было понимать, что стоит делать эти действия, он дает разрешение человеку, пусть делает. Поэтому фараон спрашивает, кто такой Творец, чтобы я его слушал. И также, зачем вам эта работа? Если эта сила властвует над свойством Израиля в нем, потому что Израиль означает Яшар-Кель, прямо к Творцу. То есть все, что он делает, чтобы все прямо относилось к Творцу. То есть ради отдачи. Как сказали мудрецы, пусть не будет в тебе чуждых богов. Какой чужой бог в теле человека? Ведь это злое начало. То есть он спрашивает, кто такой Израиль? То есть если есть у него сердце и точка в сердце, и сердце человека, оно злое с рождения, это желание получать, и точка в сердце, которую он уже различает, и она, в принципе, тянет его к отдаче. То есть он может уже производить вот эти расчеты между одним и другим. То тогда есть в нем две точки, между которыми он уже может быть производится выбор. Что значит выбор? он не находится под властью желания получать или под властью Творца, желания отдавать, а он находится именно в сомнениях и приводит себя к нейтральному состоянию. Не от своей природы, чтобы он был зависим, и чтобы не был зависим от Творца. Действительно, вот посередине, это называется средняя треть тиферет. Средняя треть тиферет, это не принадлежит ни отдающим келим большим, со святами Хохма и Хасадим и совсем, и не к получающим келим. Может быть, и пустые, и там змеи, и три нечистые клипы, и весь левый эвен, и так далее. А он находится в средней трети тиферет. Когда не зависит ни от чего. Как такое может быть? Вот такая средняя линия. Мы скоро будем это изучать. Но это как раз место выбора. Над средней, за среднюю треть тиферет воюет клипа и душа, чтобы править ею. И средняя треть тиферет называется человеком. Почему? Потому что мы, вот это создание, которое пока еще не называется человеком, должен распознать вот эту среднюю треть тиферет и отнести ее к Творцу. И тогда он будет называться, вот эта средняя треть тиферет будет называться человеком, когда он станет подобным, вот тогда, к Творцу. Адам со слова «доме», подобный, похожий. Он ведь это только вот та самая часть. Потому что все остальное — это те силы, которые Творец установил в мироздании, в действительности. Хорошие, плохие, одно напротив другого — это все его. Если я их пользуюсь, если я пользуюсь ими правильно, то я с их помощью вдруг обнаруживаю в своих желаниях, которые сотворил Творец по сравнению со светом, который тоже от него. Я нахожу посередине между всеми вот этими столкновениями цветов и килим, я обнаруживаю посередине некий такой зазор, который образовался в результате встречи света и килим, но там нет ни власти килим, ни власти света. И тогда я чувствую себя, что я там могу управлять, могу определять свое «я». И я там определяю свое «я» как Творец, но свободным образом. Нет власти ни с какой стороны. Это очень трудно понять. Это совсем иное измерение по сравнению с правой и левой линией, силами правой и левой линии. Это рождается что-то новое, как будто бы средняя линия — это новый мир. Это не высший мир и не нижний мир. Поэтому это называется человеком. Поэтому вот это создание. А до этого нет такого. До этого действуют силы в природе. Говори «мирэ», скажи «души». Но до этого, те, кто, которые были, это все ничто. Вот от столкновения вот этих двух сил рождается нечто новое по отношению к этому созданию, которое называется человеком, который сейчас видит, что в этом он может определить себя, свою самостоятельность. Это невозможно понять, как такое вообще возможно в природе, чтобы родилось здесь что-то. Кроме Творца, кроме положительной, отрицательной силы темноты, света, желания отдавать, желания получать, неважно все, это все от Него. Напрямым образом или противоположным. А здесь получается абсолютно новое, то, что мы определяем. Нет слов, но только пусть себе каждый как-то представит себе это.
И означает это, если он должен сделать что-то Творцу, это чуждо ему делать такие действия. Это противоположно Исраэлю. И он хочет именно Яшар-Эль, прямо к Творцу. Поэтому, для того, чтобы вывести Исраэль из-под власти фараона, царя египетского, то есть, чтобы он согласился сделать выбор, чтобы сделать все ради отдачи, необходимо именно посредством источника Торы, как сказали мудрецы, свет, что в ней, возвращает к источнику. И этим понятно то, что написано: «Иди, приди, а не иди», потому что «приди» означает «придите вместе, вдвоем», чтобы не думал человек, что он сам сможет подавить желание зло, что в нем. Но, как написано, злое начало в человеке растет в нем каждый день. Если Творец не поможет ему, то человек не сможет преодолеть его, потому что он должен верить, что Творец помогает ему. И это означает «приди, пойдем». А Зор в том, что сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают, спрашивает, в чем помогают ему, и говорит: в святой душе.
И даст ему душу, то есть когда рождается человек, дают ему нефеш со стороны очищенного бема, удостоился, ему дают больше, дают рух, еще больше удостоился, дают рух. И также каждый раз, когда человек очищается, исправляется со своим злом, раскрывается все больше ступень, которая называется категорией Торы или свечением в Торе, светом. И отсюда понятно, откуда приходит к нему отягощение сердца. И также почему, если Творец хочет дать знаки, тот должен просто страдать из-за отягощения сердца. И в этом-то как раз и вопрос, что когда человек хочет идти путями Творца, путем истины, пусть он не говорит, что он не может, потому что у него есть много грехов. Потому что не говорится здесь о том, что он приходит, предстоит перед высшим судом и спрашивает, сколько у него есть заслуг. Здесь говорится о самом человеке. И человек судит себя сам. И он говорит: я не могу сделать выбор, потому что выбор относится к двум равным вещам, и он должен решить между ними. Да вообще, все эти рассказы о высшем суде, о аде и рае, и вот об этом высшем суде, может быть, еще какие-то тут свидетели хотят взять из этого мира, может быть, там каких-то твоих соседей. Все эти вещи находятся внутри человека. Человек судит себя. И есть у него весь этот состав судей, и адвокаты, и прокурор. Человек — это сам по себе малый мир, и он судит себя. Никто не судит человека. И когда мы говорим о движении по истинному пути, то тогда каждый раз, когда человек хочет связать себя с более высшей ступени и судит себя оттуда, за счет этого он продвигается, он берет более высшие ценности, но форма, облаченная в материал. Так ведь? Не абстрактная какая-то форма, когда он начинает там просто выходить из себя. А что такое форма, облаченная в материал? Как он может судить себя с более высшей ступени? Потому что если это форма, облаченная в материал, тогда это уже в нем. А это именно из-за того, что он ставит себя в зависимость перед ней. Он меняет себя перед ней, он получает ценности оттуда, он начинает судить себя с более на более нижней ступени, там, где он находится, осознанным образом, и по отношению к высшему он находится только в таком слиянии, в начальном таком прилеплении, в начале слияния. И тогда он судит себя. И так он каждый раз продвигается. Есть в этом также и возбуждение свыше, то, что называется 10 дней возвращения или Йом-Кипур, когда светит очень большой свет, и особенно по отношению к нему человек, это происходит в духовных состояниях, когда тогда они так называются, это особые даты, и тогда у человека есть возможность, способность судить себя в том свете, который ему светит, и понимать свое состояние более правильно. Да.
Ты не можешь объяснить, может быть, вы не можете объяснить, может быть, проще, что такое «пойдем к фараону»? «Пойдем к фараону», может быть, относительно кого объяснять, смотря. Творец приглашает человека. «Пойдем к фараону». В общем, человек говорит Творцу: «Приди ко мне ты». Как мы хотим? Мы хотим, чтобы было нам хорошо. То есть, чтобы Творец пришел и наполнил меня, когда я здесь. Творец говорит, вместо того, что мы кричим, верни нас к себе, мы вернемся. То есть, вместо того, что я приду к вам, вы придите ко мне, к моему уровню, к моей ступени. Почему я должен спускаться к вам? Я готов спуститься не как наполнение, но как исправление. Если попросите у меня методику подняться ко мне, я готов спуститься, как написано, посадить на плечи грешников и поднять вас, нет никакой проблемы. Я ожидаю я этого, но для того, чтобы поднять вас ко мне, а не для того, чтобы наполнить вас. То есть это зависит от того, что мы просим, или света, возвращающего к источнику, или вознаграждения в том месте, в котором мы находимся. Теперь, пойдем к фараону, означает, не просто пойдем к фараону, что я отягощил свое сердце. Творец говорит, все твои несчастья от меня. Почему? Чтобы ты просил у меня пройти к нему вместе. И как я отягощил его сердце, таким образом я его исправлю, я дам ему удары. Это Рабаш говорит, дает этому пример, когда сын работает на фабрике простым рабочим и не хочет продвигаться. Зачем ему? Между тем у него рождается еще ребенок, и уже жена его начинает ощущать, что она уже, ему уже не хватает уже этой зарплаты. Он идет к хозяину фабрики, к своему отцу.
Отец идет
к хозяину. Я прошу тебя, он говорит, выбрось его с работы, мне на что жить. Так он же хороший работник, он отвечает. Но да, он хороший работник, он не продвигается. Дай ему беды, чтобы он пошел в другое место и начал больше зарабатывать. И учился, начал больше зарабатывать. Так тот дает ему, начинает давать ему несчастье. Он начинает двигаться, шевелиться. Помните этот пример? Это называется «пойдем к фараону». С одной стороны, я отяготил его сердце, с другой стороны, исправление. Только все эти вещи я хочу, чтобы справа и слева было у меня выяснение средней линии, что из этого будет расти. И средняя линия включает обе. Не то, что просто в мыслительной форме думает, в мысленной форме, как это соединить все. Он основывается на обеих он растет. Выходит, нет возможности со стороны Творца взрастить творение, но только пробудить в нем беды, чтобы творение захотело выйти из них. И Творец говорит, если ты хочешь выйти, пожалуйста. И он не скрывает от него, он говорит, пойдем к фараону, потому что я отяготил его сердце, и это чудо. Если я делаю так своему сыну, я хочу пробудить его к учебе, я хочу, чтобы он знал. А здесь нет. Он говорит, пойдем вместе, я сделал тебе это, эти несчастья. Почему? Почему так? Потому что Творец хочет. Я тебя спрашиваю. Я первый спросил. Почему он здесь говорит это прямым образом? Что как будто он ослабляет человека, если он знает, что это Творец делает, или нет. Он должен его ослабить? Ну? Так почему он говорит все-таки? Пойдем к фараону, потому что я отяготил его сердце. Это не аннулирует работу человеку, если я знаю, что это из того же источника? Аба ва има, папа и мама, которые приносят те же несчастья. Если мой сосед скажет мне, ой-ой-ой, я тебе дам удары, так я боюсь. Так папа и мама я не очень боюсь. Так что делаем? Почему Творец все-таки признается в том, что я это делаю? Дает мне все эти страдания, все эти. В конце я понимаю, что это ради меня, но сейчас почему это меня не ослабляет? Этим он хочет дать мне выбор выше знания. Выше знания. Несмотря на то, что я знаю, что это приходит от Творца, и хорошие вещи, и плохие, и все это делает Он, здесь я обязан идти выше знания. Это очень чувствительная вещь. Тот, кто схватывает, схватывает. Несмотря на это, есть у меня свобода. Он, папа, делает мне эти плохие вещи и притягивает меня и обращает эти плохие вещи в хорошие у меня. Мне это все это нужно для того, чтобы постичь эту точку, которая зависит от меня. Я обязан здесь сделать особый выбор, если не я себе, то кто мне? Вы просили объяснение. Я дал его. Более подробно постараемся в следующий раз сделать. Дарон.
Как человек вообще может как-то ускорить вот все эти заходы в темноту или еще как-то? Ну, это просто. Продвижение только за счет вклада в учебу. И за вклада в учебу именно вот в качество, именно каким усилием я во время учебы требую того, чтобы достичь цели. Чтобы учеба это не наука, а Тора. Я должен из учебы вынести силы для продвижения. Это называется «возвращает к источнику» тогда. И прийти к учебе с помощью группы. Иначе мое требование от учебы будет эгоистическое. Я должен вкладывать свои силы в группу, включиться в них, включить их в себя, почувствовать их воздействие на себя, исправить это все, как это можно все видеть и что, и приходить. И тогда приходить с просьбой к Творцу. Это продвижение. Только от этого все зависит. Поэтому человек, который учится в одиночку, в соответствии, не по соответствующим книгам, без соответствующей связи с нами, надежда ноль. Я просто вижу их. Ты знаешь, я у тебя учусь уже у вас 8-7 лет. Я смотрю на него, как будто он только вчера начал. А ведь он не врет. Он действительно учится 7-8 лет. Он даже... себя как-то не раскрыл себя, он не обозначился, последнее время я встречаю много таких. 3 года, 4 года учатся с нами. Ему даже было... Он мог сказать, мог не говорить, что он с нами. Он не продвигается. Он каждый раз не производил вот такое исправление во время учебы. Намеренно. Ему надо свое желание к духовному провести через группу. Тогда это желание получит облачение отдачи, а иначе всего намерения ради получения. Так он думает, что по количеству материала, который он впитывает, написано так, написано там, написано эдак, написано так, он думает, что он тем самым приобретает духовное. Да он не продвигается, а наоборот даже. Как говорит Бааль Сулам, в письме на странице 64, лучше бы сидеть и ничего не делать, чем так продвигаться, потому что он идет назад. А потом его оттуда вытащить из его ошибок еще тяжелее, чем начать с кем-то заново. Поэтому я обращаюсь также и к тем людям, которые не чувствуют необходимости в связи с нами, подумать об этом серьезно. Подумать об этом серьезно. Просто жалко усилий. Дорог. Я хотел тут уточнить. Нет смысла, вот то, что вы объясняете, нет смысла, чтобы я проверял в себе, как я чувствую себя, хорошо, плохо, соединенно, соединенно, не соединенно. То есть, в принципе, это не продвигает меня. Нет, это всегда тебе на пользу, всегда в соответствии с твоим желанием получать. Ну и чего тебе с этого? Только ошибка. И которую ты не видишь, и только оправдываешь себя. Да. Есть очень много вопросов из Оттавы, из Москвы, из Баку. Из Москвы спрашивают, если мы знаем, что Израиль это прямо к Творцу, почему мы не знаем, куда идти, и кто такой Творец, и вообще, что такое Израиль? Да. Чтобы стать Израиль, это надо согласиться с тем, что ты действуешь в направлении отдачи, прямо к Творцу, Ешаркель. Прямо к Творцу. И прийти к отдаче – это цель. Через это ты действуешь в твоей малой группе, как он объясняет нам в статье «Свобода выбора», «Поручительство», «Дарование Тора». Ты обязан провести свои намерения, свои желания через группу. Когда я провожу свое отношение ко всему, что есть у меня в жизни, через группу. Это на входе. На выходе я получаю такие понятия, состояния, которые относятся именно по-настоящему к духовному. Насколько я хочу духовного, ненавижу его, хочу группу и нет, и так далее. Даже возлюби ближнего, как самого себя. То, что я получаю от группы, в своем вкладе туда, от впечатления от группы, только от того, как я впечатляюсь от группы, не от себя. Если я с этим прихожу на урок, и тогда моя приподнятость во время урока называется намерение качественным. То есть я хочу свет, возвращающий к источнику, в соответствии с тем, как я понимаю через группу, что я понимаю источником, а не то, что я сам по себе понимаю, что хорошо. К чему я хочу, то, что я хочу к этому прийти. А то, что группа определяет, а я не определяю. Это значит, что я прихожу к Творцу за счет того, что я пробуждаю себя через механизм Адама Ришона. Когда я хочу включиться в него, я произвожу усилия, получаю впечатление от них, их хисранот, потребности, и с этим я прихожу к Творцу. Так это уже отдача. Я прихожу с чужими желаниями. Мы все хотим соединиться. Мы все хотим отменить себя даже, чтобы соединиться. Ты понимаешь? То есть получается, что группа это некое кли, инструментарий, что только с помощью такого кли я, мои малые испорченные желания, которые провожу через нее, получаю на выходе из группы те самые желания исправленными. И если я сейчас вот эти самые желания, но именно вот эти, которые я получаю от группы, с ними я сейчас усаживаюсь во время учебы, я получаю свет, возвращающий к источнику, потому что вот эти желания соответствуют этому свету. Потому что он сотворил вот это собрание душ, разбил их, и я провожу свои желания через эти разбитые келим группы и прошу за них. Это именно соответствует свету, который приходит исправлять.
Есть у меня группа, скажем, разбитая. Я провожу свое желание из точки в сердце к исправлению. Частное желание. Которое пропустил через всех, когда я хотел связаться с всеми, для того, чтобы быть исправленными, чтобы прийти к связи с Творцом. К связи с Творцом. Тогда я здесь, когда я выхожу из группы в связи с Творцом, когда провожу это, я прихожу маном, что это на самом деле потребность в отдаче. Я получил, я внес свое желание, мое частное желание, мое желание. И я получил здесь, на выходе из группы, желание группы. Так это уже не мое желание. Это желание группы. Это называется потребность в отдаче. Я уже аннулируюсь в группе. Я беру их желание общее быть отдающими, подобными Творцу. Если нет у меня этого перехода, если я его не совершаю, но я обращаюсь лично к Творцу, это просто как провал. И это также недостаточно. Я здесь должен на выходе, чтобы это достигло Творца, мне нужна еще одна вещь. Учеба с группой. Зачем учеба с группой, когда мы вместе, как я и он, все мы вместе, также проведем наше желание через группу, у всех вместе будет намерение качественное, правильное, то есть не количественное. И тогда из этих желаний, если мы учим, что случается? Мы тут же задействуем силу Творца на нас, свет, возвращающий к источнику. И он приносит к источнику, также через группу, каждого. По тому же маршруту, когда мы упорядочиваем наш мат, ман тут же нисходит мад. Не по какому другому каналу, потому что это кли тому же свету, исправляющему, который раскрывается. Тот, кто не делает всю эту схему, он не продвигается. Поэтому это называется наука Каббала. Нам нужно несколько составляющих, которые будут работать. И тогда человек выходит от творения к Творцу. Да. Оран. Прежде ты вы рассказывали об отце и о сыне, что отец приходит на работу и просит дать ему несчастье, чтобы тот продвигался, чтобы больше зарабатывал. Вы говорили, что этот Творец посылает нам все эти, вращает нам все эти бедствия в жизни. Что он хочет от нас?
Из
этого примера, что мы можем делать? Чтобы каждый из этих простых работников поднялся.
Он не хочет, чтобы мы были рабочими, он хочет, чтобы мы росли. Да пусть каждый будет хоть, я не знаю, премьер-министром. Папа хочет от меня, чтобы я был самым успешным. Среди всех людей в мире, всем людям в мире человек завидует. Кроме своего сына. Чем больше сын успешнее, чем он, тем он более радостен, доволен. Ты же знаешь это, ну? Написано, человек не завидует ни своему сыну, ни своему ученику, потому что ученик, он ну как сын, ну в духовном это только. Он видит в них свое продолжение. Если он так не чувствует пока еще, то он тогда еще и не учитель. Он еще сам имеет изъяны. Орен Леви, куда хочет привести нас Творец? Творец хочет нас привести, как тот самый отец, на самый высокий уровень. Самый высокий уровень – это никто другой. Это единственное. Нет такого. Высокий уровень и еще более высокий. Нет, есть один уровень – Творец. И, соответственно, с ним темнота. Или это, или другое. Посередине нет ничего. Нет частичного чего-то в духовном. Это только по пути у нас есть этапы развития. Но в духовном нет середины. Есть свет или противоположный ему. Одно из двух. И чтобы мы что-то выбрали. Это то, что он хочет нам. Поэтому он так нам устраивает такую систему. И мы через эту систему увидели, насколько он совершенен, насколько он вечен, насколько он хорош, добр, несет добро. И все его ценности, все его свойства, чтобы мы их почитали, ценили их как высшие самых высших. Но мы не хотим шевелиться. Так он запускает систему, которая называется предприятие, чтобы у нас были несчастья. Так для этого он поставил своих правителей. Кто такие его правители, министры? Да все эти злодеи этого мира. Это его представители, министры, которые мне несут несчастье. Это могут быть силы природы, это могут быть люди, это может быть все, что есть. Да и во мне, потому что это природа Творца. И он по отношению к той самой маленькой точке в сердце, он с ней играется, не дает ей покоя. Пока она обязана просто продвигаться. С чего она продвигается? От того, что желания растут, потому что растут в соответствии с ней желания и угрожают ей, так она боится, приходит тогда Творец и говорит, ну пошли к фараону. А она говорит, я не хочу, оставь меня спать, мне так хорошо. Что, плохо мне? Моше был в качестве, ну, ребенка. Он же был юноша, он же был принцем египетским. Знаешь, что это такое? Потом забежал к Итро до 40 лет. Тоже. Он был жрец мидийский. Тоже жил неплохо. Пока не раскрылось в нем ну, все вот эти вот горящие терновник и прочие вещи. Это все надо понимать. Когда раскрылось у него свойство хесед, так тогда он был уже достоин быть верным поводырем. Там написано еще о овце, которую он тащил на плечах, бедняга, и так далее, и так далее. Поэтому он пришел к такому состоянию, когда он может быть лидером народа.
То есть приобрел свойства хесед в полной мере, но посредством того, что его толкают, толкают злые силы, когда фараон говорит, что творец говорит, пойдем к фараону, я отяготил его сердце, я тебе делаю эти игры, чтобы ты знал, что это от меня. Хорошо. Что? Оран Леви. Мне только... Все, я понял, только одна точка мне непонятна. Что он хочет, чтобы было? Что значит прийти на его уровень, на то же состояние, которое он? Я это не знаю. Что есть сказать? Он хочет, чтобы мы были как он? Кто он? Добрый, творящий добро? Ты представляешь себе добрый, творящий добро. Откуда я знаю, как? Это видится человеку, представляется ему все время в той степени, в которой он продвигается. Кто он? Это то, что человек должен исследовать, кто он. Пойдем к фараону, означает, что есть во мне какие-то определения, которые относятся к духовному, с которыми я начинаю судить о духовности и о материальном, и видеть материальное, что это властвует надо мной, что это приносит мне беды всякие, что это нехорошо, и постепенно я начинаю относить ее ко всему, что во мне есть, я начинаю стремиться в направлении духовного, судить относительно духовного, я хочу быть Израиль, и тогда это материально останавливает меня, захватывает меня, и фараон становится моим ненавистником, и таким образом я отношусь к нему, но все-таки со страхом. Моше, он очень большой трус. Он... Это его дедушка. Он знает, какая это сила. Это его приемный дедушка, он знает, какая это сила. То есть... Родился от него, связан с ним. Все взял из дома фараона. Был принцем, был понимающим. И была большая сила в желании получать. Это он. Только одна точка, посредством которой он ловится. Говорится об очень особом человеке. Только представь себе, человек, который растет в царском доме, проводит через себя всю эту культуру, все воспитание и все. Это говорит нам, насколько мы узнаем это желание получать во всех его образах, если мы приходим к состоянию, как Моше, становится потом предводителем народа. И после этого он находится у Итро, мидийский жрец, который учится у него, находится у него и женится там, и уже приходит учиться к нему. Он учится у них, а они учатся у него. То есть он приходит в сущности с посланием, задачей к Творцу, к фараону, простите, когда он полон определениями, пониманием из того, что есть желание получать, и он знает, насколько эта вещь ужасна, насколько народ Израиля, то есть эти желания, которые должны пройти исправление, насколько они погрязли в Египте. Поэтому в каждой детали он говорит, они не поверят мне, они не... И он хочет убежать. До последнего мгновения он как будто не хочет эту выполнять свою роль. С другой стороны, у него нет никакого выбора. У него нет выбора не потому, что он хочет отставить себя в сторону, а потому что народ стоит за ним. То есть человек должен понимать, что если не это состояние и все его желания, то он остается погребенным под своим желанием получать. Закончу уже.
Поэтому сказано, чтобы человек должен видеть себя наполовину виноватым, наполовину оправданным. И Творец специально так сделал, чтобы это было равновесие между добром и злом, для того, чтобы он потом мог решить. Поэтому, если он выполнил одну заповедь и склонил на чашу заслуг, то тогда он становится большим. И тогда говорят, каждый больший, его злое начало больше. То есть Творец отягощает его сердце намеренно, чтобы было ему еще что решать. Потому что на каждом решении человек зарабатывает буквы Торы. Поэтому эти знаки все совсем не для Творца, а все это для человека. И поэтому получается, что все отягощение сердца – это на благо человеку, и за счет этого он удостоится буквы Торы. И хотя человек и не чувствует во время действия все то, что он должен чувствовать, но тогда, когда он заканчивает все свое состояние во всей полноте, тогда раскрывается за один раз все то, что, над чем он работал все время. Это по примеру, что дал Бааль Сулам. Это как это похоже на то, что каждый раз человек зарабатывает, ну, как бы ничего, ноль, и не видит, что он зарабатывает ноль. Ничего. Поэтому в первый раз у него есть один ноль, во второй раз уже у него есть два нуля, в третий раз три нуля, пока у него не появляется множество нулей. Но когда он заканчивает всю работу, он вдруг постигает единицу. И получается, что он может быть один и ноль. Это тогда будет 10, а может быть миллион и больше. Получается, что каждый раз добавляются у него буквы Торы. И это ради того, чтобы вот эти мои знаки того, что я с тобой. И на этом мы заканчиваем и переходим к объявлениям. Лекции Рава Лайтмана в Бейт Каббала Лиам организованы по вторникам в 7 часов вечера и по пятницам в 9 часов утра по адресу Жаботинский, 112, Петахтиква. Книжный магазин в Бейт Каббала Лиам открыт для вас с воскресенья до четверга с 10:30 утра до 9 вечера, а в пятницу с 9 утра до 12 часов дня. Записи дополнительной информации по телефону 1-700-509-209. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем зрителям. Хорошего дня.